Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Сатириология. 5 пунктов сатириологии.
Вы знаете, что в сатириологии существует, в учении о спасении существует два противоположных богословских взгляда, которые называют кальвинизмом и арминианством. Почему у них такие названия и как возникли эти 5 пунктов кальвинизма и арминианства, я немножечко вам хочу рассказать. Прежде всего, кем они были, эти люди? Кем был Жан Кальвин и кем был Якоб Арминий? Несколько слов об этом. Жан Кальвин родился в 1509 году и умер в 1564 году. Он считается одним из великих реформаторов, один из 5 великих реформаторов. Памятник ему до сих пор стоит в Женеве, в старом городе, наряду с другими великими деятелями реформации, Мартином Лютером, Джоном Ноксом. Я не хочу, конечно, всю его там биографию пересказывать, это очень объемная работа. Просто несколько слов. Он был француз, получил блестящее образование, был очень образованным человеком. Его труд «Наставление христианской веры» до сих пор считается классикой французского языка, и его переводят на множество языков мира. Недавно перевели на японский, что интересно. Вот. Он был великим человеком, который совершал в каком-то смысле и великие ошибки. Служил пастором в церкви святого Петра в Женеве, был, как я уже сказал, образованным человеком, писал свои труды на разных языках, на французском, на латыни. Хорошо знал библейские оригинальные языки, греческий, еврейский, что позволяло ему хорошо работать с текстами Писания. Проповедовал регулярно стих за стихом, произносил прекрасные разъяснительные проповеди. Проповедовал несколько раз в неделю, имел гениальную память, и он проповедовал разъяснительные проповеди вообще без конспекта. Вообще. Логика, порядок. И 5 писцов записывали его проповеди, и потом соединяли записанное, и он редактировал это все, ими записанное, и получались комментарии. Он написал комментарии ко всем книгам Нового Завета, кроме книги Откровения, и к 23 книгам Ветхого Завета, также величайший труд его жизни – «Наставление христианской вере». И множество он писал всяких брошюр и апологетических памфлетов. Ну, в общем, огромная переписка его. Часть его писем утеряна, часть сгорела там при пожаре. В общем, оставил большой труд. Изучается практически во всех учебниках истории, которые изучают вот в период реформации. Конечно, не везде всегда он его представляет правильно. В наших учебниках истории для детей я смотрел, Жан Кальвин представлен как злой человек, который запрещал людям пить, гулять, танцевать и все такое. Потому что он поддерживал позицию, скажем так, городских властей о закрытии там домов терпимости и так далее. Где-то, конечно, у них было, они, возможно, говоря современным языком, перегибали палку, и позиция была у них слишком жесткая, слишком резкая. Ну, в общем, был такой человек, великий богослов, по мнению многих исследователей, в истории церкви один из величайших богословов после апостола Павла. Совершал ошибки, идеальным не был, во всем с ним согласиться невозможно, но в основных позициях относительно Бога, его суверенности, сатириологии, Жан Кальвин, как показала история, а его труды изучаются уже 500 лет, не всякий труд выдержит исследования на протяжении 500 лет, в этом всем он во многом был прав. Был прав, и, конечно, он величайший мыслитель вообще человечества, по мнению многих историков. Я вот в пятницу открыл несколько справочников, просто Кальвин, и к такому выводу вот в каждом из справочников приходят те, кто пишет статьи о нем. В общем, человек очень одаренный, талантливый, очень умный. Его могли прервать во время проповеди, и он мог вернуться и проповедовать с той же самой точки, где его прервали, как будто ничего не было. Хотя у него нет конспекта. Очень умный человек. Он был очень смелый человек, выступал против католической церкви. В результате его трудов, которые он писал и во Франции отправлял, по мнению историков, только во Франции обратилось 2 миллиона человек. Ну, что еще сказать? Он был скромным человеком, при том, что он вел переписки с самыми знаменитыми особами Европы и был очень влиятельным уже при жизни, его уважали, он вел скромную жизнь. И когда умер, попросил, чтобы даже на его могиле не делали надгробия, чтобы его могила не превратилась в место поклонения, и его так захоронили, так нет его могилы. Хотя все кладбище теперь является исторической. Никто не знает, где он там конкретно похоронен, но здесь где-то похоронен Кальвин. Конечно, об этом он, наверное, не продумал, да? Вот такой человек. Я читал в истории, что о нем писали много лжи, что он живет в роскоши, в окружении там женщин и так далее. И один из его врагов пишет: когда я постучал в дверь, дверь открыл такой старик какой-то, осунувшийся старик в потертом сюртуке, открыл мне дверь. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что это и был Женевский папа, как его называли. То есть он, говорит, мне писали, что он живет в богатстве, в роскоши, а он жил очень скромно. Он был болен разными болезнями, ел под конец жизни один раз в день. В 1549 году умерла его жена, умирали его дети. Он жил там, после смерти своей жены он никогда не женился, жил с 9 детьми, проповедовал им каждый день. Ну, что еще можно сказать об этом человеке? Ну, в общем, такой интересный человек. Трудился очень много. Под конец своей жизни он болел очень сильно и уже не мог стоять за кафедрой. И говорил: я не могу получать жалование, потому что мне платят, а я не могу проповедовать. И его выносили на носилках, ставили за кафедру, он проповедовал, потом ложился назад, и его относили домой. И так он делал до последнего вздоха. Врачи настоятельно рекомендовали ему беречь себя, отдохнуть, но он не отдыхал. Трудился, очень много писал, очень много проповедовал при слабом здоровье. Люди, которые его видели, как вы можете здесь увидеть, он умер в 55 лет, которые видели ему, когда ему было за 40, отмечали, что он выглядит дряхлым стариком. Он настолько много трудился, писал, читал, проповедовал, вел переписки, ему угрожали. Очень часто в своих дверях он находил дробь от пулей, либертины против него восставали. Некоторые люди ненавидели его в Женеве, его именем называли собак, специально, чтобы разозлить его. То есть одни его сильно любили, другие ненавидели. Были разные эпизоды в его жизни. Однажды толпа собралась, противников его реформ собралась и требовала его, чтобы его растерзать. И он вышел навстречу этой толпе и пошел к ним, узнал и пошел к ним, зашел в середину этой толпы, и они были в шоке от того, что он сделал. И они были готовы его разорвать, но он сказал: давайте я что-то скажу вам. И он произнес речь, там, замечательную проповедь своей жизни, и все эти люди разошлись по домам. Такой был человек, решительный, смелый, он мог противостоять. Несколько раз католики шли на Женеву, чтобы убить Кальвина и всю реформацию, но Бог хранил их. То они пошли через, войска прошли через замерзшие озера, реки и проваливались там. В общем, так вот было. Многие люди были настолько посвящены, что порой у его двери выстраивались очереди молодых людей, которые жаждали поехать проповедовать на смерть во Францию, в католические страны, в Италию. И он говорит: у меня была проблема, я отговаривал молодых людей, чтобы... Потому что это была точно смерть, точно. И все, кто уезжали, практически они немножко проводили, их убивали. Институт, который основал Кальвин, его после смерти называли институтом мучеников, потому что практически все, кто его заканчивали и уезжали проповедовать в католический мир, их убивали. Вот такое было время, сложное время, непростое время. Он, конечно, совершал ошибки. Одна из них, которую он сам признавал, смерть Сервета, одного еретика, который противился основным доктринам христианства. Ну, в общем, я не хочу ни судить Кальвина, уж совсем не хочу его судить, и не хочу также сказать, что он не совершал ошибок. Но ясно, что человек был неординарный, так мягко говоря, человек, который оставил большой след в истории. Вот кто такой был Кальвин. Коротко. А также другой человек, Якоб Арминий, родился в 1560 году, умер в 1609 году. Родился и получил образование в Нидерландах, Голландии. С 1603 года и до последних дней своей жизни состоял в должности профессора Лейденского университета. В отличие от Кальвина, Арминий не оставил после себя такого целостного богословского труда, хотя за 15 лет пасторского служения, которое он мог нести, он написал много работ. Он не был реформатором, конечно, в таком смысле, как Кальвин. И, собственно, известным он стал в истории из-за того, что он противостал некоторым истинам, которым учил Кальвин. Он свою известность в основном получил из-за несогласия с взглядами реформаторов. Но вы должны понять, что Кальвин не учил ничему новому. Все то, что учил Лютер, все учил Кальвин. В сотериологии они практически были идентичны, понимаете, да? То есть Арминий не согласился с основными положениями реформаторов. Но, вы знаете, он не был, и вообще историки называют его тихим голландцем. Он не был реформатором, он прожил достаточно тихую, уединенную жизнь. И только после его смерти ученики Арминия сформулировали 5 положений. Видите здесь, да? 5 взглядов. Сторонники Арминия сформулировали 5 взглядов. Ну, здесь как бы неглубокий взгляд. Они сформулировали 5 пунктов сатириологии, 5 пунктов арминианства, которые представили на рассмотрение властям. То есть понятно, что Лютер и Кальвин, они никогда не встречались, они никогда не спорили, и своих пунктов они не формулировали. Когда Кальвин умер, Арминию было 4 года. Понятно, да? То есть некоторые говорят, что они там спорили, там я слышал такие рассказы, там чуть не подрались. Это все, конечно, ну, не более чем фантазия людей. То есть они никогда не встречались, и Арминий не был такой крупной фигурой в истории церкви, человечества, как Кальвин. И вот, собственно, ученики Арминия сформулировали эти 5 пунктов, которые вследствие были названы именем Арминия и сформулированы, как я уже сказал, после его смерти. После смерти Арминия эти пункты были представлены церквам Голландии. Но церкви Голландии на то время вместе с другими протестантскими церквями, они, ну, этих пунктов еще не было, вот как пунктов. Но они придерживались вот этой точки зрения, понимаете, да? И они формулировали вот такие 5 позиций и представили их на рассмотрение церкви Голландии. В 618 году в связи с этим был созван Национальный церковный синод в городе Дордрехт. Он имеет название как Дордский синод, который в течение 7 месяцев провел 154 заседания. Представляете, да? И в конце концов пришел к выводу, что 5 пунктов арминианства не соответствуют учению Библии. То есть Дордский синод заседал и определил, что все эти 5 пунктов не соответствуют учению Библии. И в ответ на эти пункты Дордский синод сформулировал 5 других пунктов, которые являются полной противоположностью этим пунктам и носят имя Кальвина. Теперь в богословии носят имя Кальвина. Так что, когда вы будете читать кальвинизм и арминианство, это в основном речь идет вот об этих вещах, вот об этих 2 разных позициях. Понятно, почему они так называются, и понятно, как они возникли. Разобрались с этим? Важно еще здесь отметить, что вот вы можете будет также в учебниках видеть, что вот эти вот пункты, они имеют такую аббревиатуру, скажем так, тюлип, то есть по-английски это тюльпан. Их часто представляют в форме акростиха, составляющее слово тюлип, тюльпан. Ну, это связано с английскими названиями, там, например, total depravity, unconditional election и так далее. Понятно, да? Полная порочность, безусловное избрание и так дальше. Вот, собственно, что эти за пункты. Согласно тому, что мы выучили все это время, мы видим, что арминиане имеют менее глубокий взгляд на порочность человека. Они не так глубоко смотрят на вину человека в Адаме, либо отрицают ее вовсе. И они считают, что предваряющая благодать влияет на человека, и он способен, будучи мертвым, избрать живого Бога. Понятно, да? Не такой глубокий взгляд. Здесь абсолютно человек мертв не может спастись. Так как человек может спастись, еще будучи неверующим, арминиане отрицают безусловное избрание. Они говорят, что избрание к спасению зависит от человека. Бог заглянул в будущее, увидел, кто хочет верить, и за это избрал. То есть избрание зависит от человека. Здесь человек может спастись, будучи мертвым, уже может избрать живого Бога. Здесь избрание зависит от человека. Понятно, да? Здесь неограниченное искупление, то есть вот то, что мы только что рассматривали. Здесь нет эффективного призвания, так как в кальвинизме эффективное призвание, то есть Бог призывает всех, кого Он призывает, все будут спасены. Здесь звучит только общий призыв, кто хочет верить, кто хочет не верить. Здесь святые сохранены, здесь святые погибают. Что главное здесь нужно вывод сделать? Так как в этой позиции человек играет важную роль, да? Смотрите, избрание зависит от решения человека. Так, да? Здесь избрание зависит только от решения Бога. Здесь человек может избрать Бога, будучи мертвым. Здесь человек не может избрать Бога, будучи мертвым. Бог привлекает человека эффективным образом. Здесь человек сам приходит в ответ на общий призыв. Здесь Бог хранит святых, а здесь святые помогают Богу хранить себя. В связи с этим, вот эту позицию принято считать человекоцентричной. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть человекоцентричный. В центре вообще все судьбоносные решения принимает человек, а Бог реагирует лишь на его решение. Особенно это касается избрания. Эту же позицию принято считать какой? Богоцентричной. Богоцентричной. Эта позиция прославляет только Бога. Здесь Бог – это все, человек – это ничто. В этой позиции человек является ключевым, играет ключевую скрипку, ключевую роль в вопросе спасения. Поэтому на основании всего изученного мы можем сказать, что в общем-то армянианство – это человекоцентричная позиция, которая не соответствует учению Библии. Так, да? Она приятна людям. Она приятна людям, потому что человек, ему приятно, он хочет быть значимым, но она неправильная. Здесь вы дальше видите библейское обоснование пяти пунктов кальвинизма. Здесь еще важно сказать. Важно сказать, что вот эти пять пунктов, они не были изобретены Кальвином. Ясно, да? И этой позиции придерживался Мартин Лютер, Августин, апостол Павел, Петр. И как сегодня мы видели, сам Господь Иисус Христос. Он говорил, что овцы мои не погибнут, да, никто не похитит из руки моей. Христос говорил, что никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Иисус говорил, не вы меня избрали, а я вас избрал, да. Иисус говорил, помните, когда богатый юноша подошел, ученики спросили, а кто же может спастись? Иисус говорит, а никто. Человеком это невозможно, полная порочность. Иисус говорит, жизнь свою полагаю за овец. Поэтому я думаю, что вот эта позиция, она более соответствует учению Библии. На прошлой неделе меня спросили, вы считаете себя кальвинистом? Я ответил, Кальвин был великим богословом, к которому я отношусь с уважением, но это не значит, что я считаю себя учеником Кальвина. Тем более, что я не учился по его учебникам и не изучал богословие по его учебникам, по его книгам. Послание к римлянам вообще недавно переведено. Так что я считаю себя последователем Христа, и мне было бы приятнее, чтобы меня называли не кальвинистом, а библеистом. Ну уж, люди делают, что хотят. Это уж их право, собственно говоря. Понятно, да? Но с точки зрения вообще богословия, если вы говорите в богословских школах и говорите о людях, которые изучают богословие, в этом смысле можно сказать «кальвинист». Человек может сказать «я кальвинист, я армянин». Но это только с людьми, которые понимают, о чем идет речь. Некоторые люди думают, что кальвинизм – это учение «греши и в рай попадешь». Реши, с какой же в рай попадешь. В таком смысле, конечно, нет. Я слышал, студенты в одной библейской школе поссорились, и один студент выпил компот у другого. И тот ему говорит, ах ты кальвинист такой. Ну, конечно, в этом смысле он не кальвинист, это точно. Хорошо, здесь такие два вопроса. Говорят, что Кальвин казнил людей, которые не поддерживают его взгляд. Ну, конечно, вы должны понять, что Кальвин жил в средние века, в эпоху реформации, чуть позже, скажем так. И в то время действительно взгляды были суровые. У нас Иван Грозный в это время сажал народ на кол за малейшее противодействие. Католическая церковь, сами знаете, времена инквизиции, чуть позже. То есть тогда было очень просто. Кальвин сам лично никого не казнил. Он даже не был гражданином Женевы в течение долгого времени. Он был просто очень влиятельный богослов, и с его мнением считались. Речь, скорее всего, идет о Сервете, о человеке, которого казнили, потому что он был еретиком, отрицал Троицу, его должны были казнить католики. Если бы он попался католиком, его бы казнили. Но он приехал в Женеву, и у Кальвина спросили, является ли этот человек еретиком. Кальвин сказал, да, он еретик, он отрицает Троицу. И его казнили, сожгли. Кальвин писал о том, чтобы к нему проявили милость и хотя бы отрубили ему голову, потому что это не столь мучительная смерть. Но городские власти не прислушались к его мнению и все-таки решили его сжечь. Главная ошибка Кальвина богословская, вы знаете, они были сторонники богословской системы, которая называется «теология заветов». То есть, как и католическая церковь. Ведь поймите, они вышли от католиков, и эту позицию они изменили. Или как сегодня пресвитерианская церковь, некоторые, скажем так, церкви. Они думали, что церковь заменила собой Израиль. То есть, Бог больше не будет работать с Израилем, и сегодня церковь, она заменила собой Израиль. Так как Израиль был теократическим государством, вы помните, да, побивали камнями и так дальше, и так дальше, то Кальвин пытался законы Израиля применить к государству, к Женеве конкретно. Поэтому он их все вводил туда, они все их туда вводили, как и католики придерживались этого заблуждения. И, скажем, там, если человек объедался, то по законам того времени его сажали в карцер, на хлеб и воду, на хлеб и сухари на 2 недели. Если человек прелюбодействовал, ему отрубали голову. Как в Ветхом Завете, за грех, побивали камнями. Понимаете, да, они думали, что церковь Израиля, и они эти законы приносили в государство. Конечно, это неправильно, конечно, это неверно, конечно, это заблуждение и так дальше. Но вам не нужно судить Кальвина с позиции 21 века, когда мужчина ущипнул женщину за плечо, она пошла, подала на него в суд, и он не знает, что ему делать. Это совсем другое время, понимаете, да? Что мы хотим сказать, что это хорошо? Нет, это плохо. Я думаю, это неправильно. Какие основные значимые ошибки? Я думаю, я их-то, собственно, и описал. Они думали, что законы Израиля пытались применить для Женевы, и из этого богословского заблуждения и вытекали все ошибки. Вот эти казни, вот эти вот карцеры и так далее. Понимаете? Конечно, это неправильно, конечно, это неверно. В этом смысле мы вообще не последователи Кальвина. Мы последователи Христа. Да, кстати, в прошлый раз мы говорили, его взгляд на двойное предопределение. Кальвин думал, что Бог предопределяет людей в рай активным образом и в ад активным образом. И мы говорили о том, что... В прошлый раз вы были, да? Что в Библии нет основания. Мы согласны, что Бог предопределяет людей в рай, но что Бог предопределяет людей в ад, это не имеет серьезного библейского основания. Естественно, из теологии заветов вытекает их неправильный взгляд на Израиль, на судьбу Израиля, естественно, проблемы с эсхатологией. Кстати, он и не написал на книгу Откровения комментарий, что интересно. Отрицание тысячелетнего царства и так дальше, все эти вещи.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!